Нам не нужны Воробьёвы горы. Давайте вернем их в Москву. Я хочу жить свежим воздухом. Не хочу дышать плохим.
Я тебе задал один вопрос. Почему ты пришел сюда и срешь мне здесь, в моем городе?
Отвечай!
Иди наши, а?
Отвечай давай!
Привет, это «Медуза в курсе», еженедельный подкаст «Медуза» обо всем самом важном, интересном, примечательном, что произошло за последние несколько дней. Меня зовут Алексей Пономарев, и напротив меня находится мой коллега Евгений Берг.
Привет.
21 марта в подмосковном Волоколамске наблюдалось довольно необычное для российской политики в целом явление. Очень тесное общение горожан с, во-первых, главой района, во-вторых, даже с губернатором Воробьевым, губернатором Московской области, которое закончилось бросанием снежков в губернатора. То, собственно, вот то, что вы могли слышать в начале самого подкаста, да, вот этот вот прекрасный диалог жителей с главой района.
Ну да, если вы поедете на северо-запад от Москвы, пройти 100 километров, там будет небольшой город Волоколамск. Там живет всего 20 тысяч человек. И последний месяц в этом городе происходит, ну, какая-то потрясающая протестная активность, потому что на митинги на местные выходят до 5 тысяч человек, то есть четверть города. Против чего митингуют граждане? Дело в том, что в нескольких километрах от Волоколамска находится свалка, или как еще называют эти объекты, полигон твердых бытовых отходов. И свалка очень сильно пахнет. Пахнуть она начала, как говорят местные жители, где-то год назад. И в последний месяц запах стал особенно силен, вплоть до того, что люди не могут нормально спать, у них болит голова, их тошнит, их рвет, простите за физиологические подробности. И первый протестный митинг против свалки вышел 3 марта. Тогда вот, собственно, и собралось 5 тысяч человек.
Ну, так сказать, триггером послужила ситуация, когда несколько десятков школьников были госпитализированы просто потому, что им стало плохо в школе, да, их тошнило, у них кружилась голова, их всех отправили в больницы, и теперь как бы непонятно. Врачи некоторым поставили диагноз отравления неизвестным газом, а некоторым не поставили диагноз, и врачи отделываются какими-то другими формулировками. О подробностях этой ситуации мы хотим сегодня поговорить с корреспондентом «Коммерсанта» Александром Черных. Саша, привет.
Привет.
Благо, он буквально-таки вчера вернулся из Волоколамска, был на месте, все видел, а также привез с собой некоторое количество аудиозаписей, которые мы будем включать сегодня в процессе разговора. В подкасте вы можете услышать эти записи. Кстати, тоже уже играли в эфире радиостанции «Коммерсант-ФМ».
Ну вот вчера, 21 марта, собственно, и появилась информация о госпитализации сначала 23 детей, потом 50 детей. В конце было известно о 57, а сегодня, 22 марта, когда мы пишем этот подкаст, телеграм-канал Мэш сообщил о 260 обратившихся за медицинской помощью не только детей, но и взрослых. И вчера, вот, когда развивалась эта ситуация, вокруг центральной районной больницы ЦРБ в этом городе стала собираться спонтанно толпа людей, потому что туда, собственно, и приезжали дети за помощью.
Ну, давайте разберемся вместе. Саш, что за газ, откуда он взялся, что там происходит?
Газ — это так называемый свалочный газ. Вот каждый раз, когда я вижу на письме, хочется прям произнести «сволочной газ». То есть такой сволочной газ, который образуется... Ученые рассказывают подробно, что это вот там метан, который выделяется, соединяется с другими газами, и получается такой зловонный коктейль, который, собственно, охватывает город. На самом деле этот полигон, он действительно всего там в 3-4 максимум километрах от города. То есть на машине доехать, ну, это 5-6 минут буквально, ты вот вроде выезжаешь из города, бац, ты уже на полигоне, дышать там действительно тяжеловато, там доступ перекрыт таким высоким забором, но из-за забора действительно виднеются такие горы, пики мусора, они такие заснеженные еще сверху, и выглядят действительно как какие-то Альпы, такие коричневые с белыми шапками, с которых можно кататься на сноубордах.
Да, я как-то проезжал на машине мимо какого-то вот мусорного полигона, может быть, как раз мимо этого, действительно, это выглядит впечатляюще, из-за деревьев даже видно.
Обычно там еще куча чаек летает над всем этим.
Да, я так понимаю, что этот, на самом деле, зимой особенно, да, это огромная гора мусора, даже многие горы превращаются в такую гигантскую лепеху, которая трескается, и из ее глубин вырывается, так сказать, вот эта вот вся мерзкая
сущность. Собственно,
сволочный газ. Да.
Сволочной.
Да, который, я так понимаю, не столько неприятен по запаху, сколько наносит вред, такой голова кружится, тошнит и так далее, вот это все.
Да, но как бы самое интересное, что жители абсолютно уверены, что всю правду от них скрывают. Как раз, когда я вчера ходил между между протестующими около больницы, вот все абсолютно говорили мне, что мы не знаем, что это за газ, нам говорят что-то, но понятно, что нам всей правды не скажут, мы себя чувствуем плохо, мы задыхаемся. Вот мне, например, можете послушать сейчас, как молодой человек рассказывал, что они просыпаются ночью проверить, жива ли их еще дочь.
У меня ребенку 4 года, девочке, и вот в последнее время, когда воняет, уже стало за норму приходить несколько раз за ночь и смотреть, дышит она или нет. Это ужасно. Мы все сходим потихоньку с ума, потому что настраивают как тараканов. И власти официально это не признают. Мы боремся за то, чтобы были опубликованы официальные данные в дни этих выбросов. Дальше так продолжаться не может. Необходимо закрыть полигон окончательно и больше туда ничего не возить.
По поводу правды я хотел сказать, что я вчера созванивался с одним местным жителем, его зовут Василий, и он говорил, что они сами, ну, местные жители, они покупают уже газоанализаторы и делают сами замеры. Газоанализаторы, конечно, бывают разные, они меряют разный газ по-разному, но какие-то самые портативные, я так понимаю, что они меряют хлороводород, там, метан, и он говорил, что там, ну, вот они намерили последний раз хлороводорода превышение, сероводорода, прошу прощения, сероводорода, H2S. В 32 раза превышение, хотя вот Роспотребнадзор говорит, что...
Собственно, один из самых впечатляющих моментов вчерашнего вот этого народного стояния был, когда какая-то женщина поднялась на крыльцо больницы и начала очень громко выкрикивать какие-то данные, которые у нее, значит, откуда-то взялись. Она там кричала: «Мышьяк, превышение столько-то! Сера, превышение столько-то!» И закончила эффектно словами, что 0,01 до смертельной дозы, и вся толпа так замерла. И когда я к ней подошел, спросил, откуда это у вас вообще информация, она гордо сказала, что это мэр, вот мэр города нам рассказал. Действительно, рядом стоял мэр города, который такой пожилой мужчина, который мне сказал, что вот, знаете, мне один знакомый коммерсант скинул на электронку свой независимый анализ.
Говорят люди со ссылкой на вас какие-то очень серьезные цифры по превышениям. Это правда то, что вот они сейчас закрикивали?
Да, есть.
А вот это откуда данные?
А это один из коммерсантов заказал свою независимую экспертизу и пришел ему ответ. Превышения очень большие по всем направлениям.
По воде там?
Диоксин присутствует, мышьяк и другие вредные вещества. Ну, у меня просто сейчас он сбросил на электронку, у меня с собой нет этого. Так что...
А вы вообще, вот какие сейчас, на ваш взгляд, должны быть самые первые шаги, самые скорые? Что нужно сделать власти?
Я бы здесь принял решение о закрытии свалки.
Но это не в ваших полномочиях, а в чьих это?
Не в полномочиях главы города, это точно. Потому что полномочия по свалкам – это полномочия руководства области.
Я правильно понимаю, что мэр Петр Лазарев, то есть не стоит путать мэра Волоколамска с главой Волоколамского района, вот мэр какой-то совершенно свой чувак, которого там, в общем-то, ну, как бы, ну, уважают.
Да, это то, что мне как раз рассказывали горожане, которые только что побили главу района, которые вот очень активно, почесывая кулаки, ждали выхода губернатора, они, вот я вдруг смотрю, стоит мэр, и я говорю, а... К мэру-то вы как? Они говорят, да чего, Петр Алексеевич наш мужик, он наш волоколамский, он в душе коммунист, как бы, он нормальный, и никто ему слова худого не скажет, свалка же не от него зависит. И действительно у всех людей был такой настрой, что Петр Алексеевич наш человек, а вот это какие-то пришлые варяги, которые, в общем, нам здесь не сдались совершенно.
Ну, надо сказать, что вот этот вот такой уже комический в чем-то штамп, да, власти скрывают, с одной стороны, имеет под собой основание, потому что мы сегодня смотрели и вчера вечером эфиры федеральных телеканалов, и выяснилось, что федеральные телеканалы действительно скрывают ситуацию в Волоколамске, то есть они фактически не уделяют ей никакого внимания. Гораздо важнее, конечно, история с газовой атакой в Солсбери и, например, вокруг Боинга MH17, который, ну, действительно, опять эта проблема стала очень актуальной. Что происходит на Украине?
При этом федеральные каналы были около больницы, я сам их видел, более того, я видел, как они действительно снимали вот эти все протесты, я там пытался не влезть в кадр, не мешать коллегам, да, но видимо, я телевизор не смотрел.
Но мы еще залезли вот сегодня с коллегой Бергом на сайт канала 360 Подмосковья, и там есть некоторое количество материалов на главной странице, посвященной ситуации в Волоколамске, но это они все материалы носят исключительно успокаивающий характер, то есть о том, что всех пострадавших направят в санаторий. Врачи говорят, что госпитализация детей не связана с отравлением газом. Непонятно при этом, с чем она связана, там не указывается в материале. Вот, ну и какие-то такие
сквозняки вещи надули, ну да. Но это Воробьевский канал, тут чего еще ждать. Я видел вчера заголовок на вести.ру, то есть это был просто печатный материал, не сюжет, что в отравлении детей ни в коем случае не виновна свалка, потому что Роспотребнадзор якобы не нашел никаких превышений. И действительно, Роспотребнадзор отчитался, что никаких превышений ПДК нету. Хотя стоит заметить, что именно Роспотребнадзор за неделю до этого спонтанного митинга завел административное дело на оператора полигона, потому что они нашли там как раз какие-то превышения, и они подали в суд, попросили местный волоколамский суд приостановить работу полигона на 90 дней.
Оштрафовали его на какую-то феерическую сумму, типа 150 тысяч рублей. Невероятно разорив, я думаю, при этом полигон Ядрово. Ядрово.
Вообще, вот эта тема с достоверной информацией, она важна еще и тем, что вообще-то это конституционное право, да, давайте не забывать, что у нас в Конституции отдельно прописано, насколько я помню, что граждане имеют право на информацию о состоянии там окружающей среды, я дословно не помню, после Чернобыля это вот особенно было важно, это тогда особенно, если мы помним, в перестроечные годы очень активно как раз обсуждалось, что вот, мол, вскрывают там комбинат «Маяк», скрывают Чернобыль, скрывают что-то еще, и чтобы этого никогда не повторялось, надо внести в Конституцию, вот, соответственно, право граждан знать об окружающей среде. Вот, собственно, мы видим, насколько это действительно оказывается важно в критические моменты для людей.
А скажи, пожалуйста, вот мы сегодня уже несколько раз упомянули этот, так сказать, момент, попытку самосуда над главой района и,
да, расскажи,
и даже над губернатором Воробьевым. Расскажи, что происходило там, как это все, как, что они говорили людям, почему начался вот этот вот открытый конфликт и так далее.
Ну, смотрите, конфликт было, в общем-то, два. Первый был, когда губернатор и глава района приехали только к людям.
Они до этого были, собственно, на полигоне, насколько
да,
я знаю.
Да. Ну, я не берусь сказать, как бы, что они делали на полигоне, да, но к людям они пришли, видимо, ну, не совсем подготовленными, может быть, стоило остановиться, поговорить подробно со всеми, да, но они пошли в больницу, губернатора, в общем, люди пропустили, но главу района они задержали, что было дальше, вот вы можете видеть на видео, или сейчас вот можно поставить еще раз этот прекрасный диалог между народом и властью.
Если мой внук помрет, я у тебя вот эти очки в жопу запихну, понял?
Не трогай, не трогай. Не трогай,
не морай. Что? Все купил? Молчишь, что ты мне сказал, такой рот?
Вот, ну, там вот, кто смотрел видео, там есть такой классный очень момент, который очень четко все объясняет на самом деле. Там в какой-то момент вот мужчина начинает говорить про то, что я тебе эти очки там засуну, и в этот момент вот представитель власти, он улыбается. И, конечно, если вы были в подмосковных как бы и суровых городах, то понятно, что во время таких вот диалогов ну нельзя улыбаться, не стоит улыбаться, потому что это только провоцирует людей. Когда люди, у которых потравили детей, не пойми от чего, люди, которые вот стоят в неизвестности весь день, которые там бросили работу реально, которые приехали сюда, которые стоят весь день на взводе, ходят, муссируют какие-то слухи, они ждут хоть какой-то официальной информации, и вот приходит глава района, и он улыбается им. Это, конечно, вот это было таким очень большим раздражением, очень большим триггером, и, конечно, странно, что чиновник, который, в общем, должен работать с избирателями, странно, что он этого не понимал, когда он так делал. То есть вместо каких-то попыток вступить в диалог, да может просто поорать на людей, да, то есть когда люди друг на друга орут, вроде как-то пар сходит, да, газ выделяется, как на свалке, а здесь вот он просто молчал, улыбнулся, и все. Конечно, то, что он вот так вот улыбнулся.
И остался это без капюшона.
Да, остался, да, там и без капюшона, и, в общем, там и по голове он получил тоже очень четко. Там потом я видел уже вечером около полигона, как прям люди показывали друг другу эту видеозапись и говорили, во, молодец наш мужик, молодец, он правильно ему там навалял, там отлично. То есть люди, в общем, одобряли такой. Я бы не сказал, что это самосуд, это не было каким-то судом Линча, это было вот такой вот спонтанной такой реакцией на происходящее.
Значит, Гаврилов приехал, его окружил народ. Ну, вел он себя, в принципе, спокойно, стоял мило, улыбался.
А ты там был, что ли?
Была попытка нападения, вот. Но одного человека его еле оттащили. В принципе, скажем, человек заслуженный, имел право налетать. Вот. Соответственно, потом Гаврилов пошел сюда, и в толпе его немножко помяли, потолкали, дернули, оторвали капюшон. Капюшон затоптали в грязи. Да, надо было оторвать ему голову, оторвали капюшон.
Это был первый конфликт. И когда, собственно, чиновники зашли в больницу, люди не разошлись, люди начали стоять и ждать, когда же они выйдут и что они им скажут. То есть это вот было общее настроение людей на площади. Не то чтобы там побить кого-то, они не то чтобы брали штурмом эту больницу, они не в осаде стояли там, пусть они выйдут, и мы их сожгут. Да, нет, не было такого ничего. То есть люди там, да, люди звонили по мобильникам и говорили, во-во, сюда Воробьев приехал, давай подъезжай, там, дуй сюда, сейчас он, короче, выйдет, все расскажет там. Вот это все, люди начали приезжать. А потом на площадь приехал ОМОН, и вот это, конечно, просто дико взбесило людей. То есть сначала, вернее, это их рассмешило. Приехали первые три такие машины медленно, как в фильме, знаете, как в «Звездных войнах», такие из-за угла выезжают такие огромные угловатые...
Автозаки именно?
Ну, там даже не автозаки, там именно автобусы такие металлические. Они прям такие, вот реально, как космические такие корабли. Вот пустить там марш из «Звездных войн», прям вот один на один бы легло. И люди, когда это увидели, они просто оборачиваются, у них просто матерная такая реакция, я не буду уже здесь повторять, но такие, да вы что, типа, у нас здесь детей потравили, а вы против нас полицию привезли? Люди, конечно, очень разозлились. Люди очень разозлились. И когда полицейские вышли, люди просто начали спонтанно скандировать «Позор! Позор!
Позор! Позор! Позор!»
И я никогда не видел, вот серьезно, я, наверное, уже лет 10 хожу на всякие протестные митинги, на вот всякого рода там активности оппозиционные, неоппозиционные. Я, честно, вот вчера смотрел, и я не мог вспомнить, когда полицейские вот плелись настолько уныло, с настолько побитым видом, вот в этих своих шлемах с закрытыми забралами, вот, держа так палки в руках эти свои, они прям уставились в пол, в снег, и вот они шли гуськом, и они
что-то
реально не смотрели на
они
людей.
Типа отгораживали просто людей.
Они остановились... вот неподалеку от больницы, и таким вот по периметру они пошли к больнице, пошли они к крыльцу и заняли позицию около крыльца, из которого, видимо, должен был выйти губернатор. И вот люди, собственно, стояли перед
ними. У них же
снежки
еще кидали там.
Снежки начали кидать уже потом. Когда приехали первые три автобуса, люди просто кричали «позор, позор», там, кричали им «да вы что, у вас же своих детей, небось, потравили, это же наши общие дети, мы здесь все живем».
А вы не хотите взять пример с итальянских полицейских? Стали землю и стояли вместе с демонстрантами.
Роботы, блин! Робокопы! Защитники убийцы!
Кто это вызвал еще?
Пиши домой,
как
твои матеря!
По голове нас
стучат! Проселитесь, эти формы снимите, вам будет стыдно! Вы стыдно перед российским народом!
Там потом, правда, было так и непонятно, местный это ОМОН или не местный, потому что эта бабушка начала говорить, а я тебя что-то в нашем городе не видела, вот, и как бы все такие там начали очень подозрительно смотреть на эту полицию, и как бы люди ждали, полиция стояла, ничего не происходило, на площади вот эти ходили слухи, вышла эта женщина, начала кричать про превышение в тысячи раз, и, конечно, это все больше и больше шло напряжение. Приехал еще один ОМОН, и вот когда приехала последняя ОМОНовская машина, то там полиция из них вышла уже такие, знаете, как на спецоперации, они была там, один кладет руку на плечо другому, и они такой вот стеной выходят, и вот тут у них полетели уже просто снежки, и, собственно, люди... кидали очень прицельно эти снежки. Я видел, как паре человек полицейским прям попало так очень увесистыми комьями в лица. Они так вздернулись, и рядом со мной мужчина. Ну, а что вы хотели? У нас город воинской славы. Вот, с матом тоже так.
Ну да, там же немцев остановили буквально.
Да-да, они очень этим гордятся.
Но при этом я так понимаю, что полиция в итоге в ответ не принимала никаких активных
действий. Полиция, как ни странно, повела себя умнее чиновников. Возможно, я думаю, полицейские видели, полицейские начальники, что здесь стоит только вот кого-то ударить. И я бы не знаю, смели бы их, не смели, но у людей прям кулаки реально чесались, вот хоть что-то такое сделать.
Так эта ситуация, я так понимаю, там длится уже довольно давно, и вот эти противостояния с полицией, например, когда жители перегораживали трассу, да, и прокалывали колеса мусоровозом и так далее, и там тоже приезжали полицейские, начинались вот эти терки, типа, да вы же тут
но надо
живете,
понимать, что все-таки, конечно, к таким активным действиям переходят такие наиболее радикальные, наверное, это не все граждане, это такие небольшие группы, а около больницы стояло, ну, если у нас город 20 тысяч, да, и если там, ну, стояло, ну, 1000 где-то, я бы не сказал, что больше, но в разное время люди приходили и уходили, ну, то есть, получается, каждый 20-й житель города вышел, да, то есть это не группа людей, которые готовы ехать ночью на полигон и останавливать мусоровозы, а это те, для кого там пройти 10 минут пешком или доехать на машине и просто встать, посмотреть в глаза как бы губернатору, то есть это обычные люди, и понятно, что они очень сильно разозлились, и они, главное, может быть, они даже и никогда не выходили ни на какие подобные акции вот до всей этой истории, да, может, они даже особо не знают, что там есть кинул снежком в полицейского, тебя за это могут вполне себе посадить на несколько
можно
лет.
Можно эмаль
да?
ему повредить.
Да, эмаль там или лицо охладить болезненно. Вот. Ну, то есть они этого не знали, возможно, что это все чревато. И полиция здесь, конечно, вот мне кажется, единственный, кто правильно себя повел, это была полиция, раз уж их вызвали, хотя по-хорошему не надо было провоцировать людей просто по появлениям космонавтов, раз уж их вызвали, они вот ничего не делали, они просто стояли, ни с кем не пререкались, ни на какие оскорбления не отвечали, вообще смотрели в пол, вели себя очень мирно, всем было видно, что им очень стыдно здесь находиться. И, конечно, люди не то чтобы вот их горели желанием бить.
Так я так понимаю, что еще снежком прилетело в голову и губернатору Воробьёву.
И одним снежком.
Да, а вот как он себя повел и что, собственно, спровоцировало такую агрессию в адрес уже чиновника столь высокого ранга?
Ну, собственно, во-первых, у него была ошибка, наверное, что он вышел слишком поздно, когда толпа уже реально накалилась. Вот когда уже толпа уже увидела, что против них вывезли ОМОН, толпа уже успела покидаться снежками уже в полицию, им толпе понравилось, да, людям. И когда он появился, то есть все уже немножко так поднакопилось, да, такое негодование. Но когда он появился, люди, в общем, проявили такое понимание к ситуации, и если до этого все там шумели, все что-то там разговаривали, то по толпе началось «тихо-тихо, дайте сказать, тихо там», вот. И все стали ждать, чего он скажет, то есть по-хорошему он мог бы встать на крыльцо, вот, чтобы его всем было видно, да, он мог бы громко сказать там несколько слов, там, да любых слов, люди бы увидели, что он к ним обратился. Но вместо этого он как-то вышел из боковой двери, так что его никто не видел, вышел в окружении полиции, вот, он встал молча, все стоят, ждут, что он скажет, он стоит молча, вот, стоит, как бы говорит что-то телекамерам, потом начинает говорить телекамерам, которые его обступили, ну и там, видимо, передний край вот этой толпы жителей стоит, видимо, с этой прекрасной девочкой, да, вот, но я стоял где-то...
Эта прекрасная девочка, девочка Таня, которая стала мемом, да, я просто поясню для тех, кто, может, не знает.
Девочка в розовом.
Девочка да. в розовом, да, такой мем, которая показывала характерный жест поперек горла, указывая и так подмигивающе указывая на, собственно, губернатора Воробьёва.
Вот, вы знаете, я стоял, ну, наверное, метрах там 8 от губернатора, да, то есть между мной и там губернатором были камеры, были вот эти вот люди пробившиеся, но вот даже мне в такой полной тишине не было вообще ничего слышно из того, что он говорил. Было слышно, что он что-то говорит, что именно. И кто-то вот начал в толпе кричать: «Дайте мегафон, дайте ему мегафон». Ну, понятно, что откуда мегафон, хотя можно было бы подготовиться, ну, неважно, да, но можно было бы просто громко что-то крикнуть, вот там, ну, громко поговорить с людьми, но не было вообще ничего. То есть люди ждали, что он к ним что-то скажет, а он закончил выступать перед камерами и двинулся к машинам. А чтобы попасть к машинам, нужно было пройти через всю эту толпу. И дальше была вот эта сцена, которая мне сразу очень напомнила, если помните, в «Игре престолов» Серсея Ланнистер идет между двумя шеренгами людей, и ритмично все кричат «позор, позор». Вот абсолютно один в один, только кричали как бы гораздо активней, гораздо громче, и он с таким каменным лицом шел, а с двух сторон вот его же избиратели кричали «позор, позор, позор», и тут полетели снежки, тут вот какие-то наиболее активные товарищи из ближних рядов начали пытаться промять это кольцо охраны, кому-то это, в общем, удалось, я, в общем, видел, как, скажем так, дотянулись до людей в пиджаках, там не совсем было понятно, до кого именно, но, насколько я могу судить, губернатору тоже, в общем, досталось.
Собственно, я хотел просто уточнить, что все-таки сказал Воробьёв, там стояли СМИ, они это все записывали, РИА Новости, допустим, передали, что губернатор пообещал на следующей неделе начать активную фазу рекультивации полигона, то есть превращение ее в цветущий
что
сад.
Что бы это ни значило.
Ну, превращение в цветущий сад. Вот. Сейчас, к сожалению, он доставляет неудобства сказал Андрей Воробьев. Также он...
Может, и хорошо, что люди это не услышали.
Возможно, да. Также он сказал, что, наверное, есть смысл как бы вывести детей из Волоколамска, отвезти их, может быть, там в... Чуть не сказал, в детский дом. Отвезти их в какие-то там санатории, чтобы они... Увезти их из этой зоны опасной. Но это было как предложение. Забавно, что немножко слова перековеркались. И вот, допустим, The New York Times...
Видимо, именно это и было на сайте телеканала «Подмосковье», вот, на морде.
Да-да-да-да-да. Как-то так получилось, что некоторые СМИ стали писать, что Воробьев эвакуирует людей, и вот, собственно, New York Times написал, что под Москвой, значит, где-то там утекло что-то из полигона, и поэтому там оттуда эвакуируют массово детей. Хотя, конечно, никакой эвакуации речи не идет.
Видите, не только у нас такое бывает со СМИ.
Ну вот мы поднимаемся все выше и выше, так сказать, по политической лестнице. Я хотел еще затронуть еще одну тему, которая всплывала и в медиа, и в каких-то блогах, в Телеграме. Обсуждение того, что только что же прошли президентские выборы, и как люди, которые, я так понимаю, пришли, там, чуть меньше половины жителей Волоколамска пришли на выборы, там, явка
47%. 44% там явка, 70% проголосовали за Путина.
Хороший показатель, прям как надо. Да, и вот что люди говорили, в частности, про политику, да, про вот самых главных политиков в стране, типа и самого президента Путина, и, например, кандидата Ксению Собчак, которая приезжала и участвовала в одном из митингов.
Да, надо сказать, что Ксения Собчак, она еще во время дебатов, импровизированных дебатов с Навальным 18 марта сказала, что в среди ее достижений во время этой предвыборной кампании закрытие полигона в Волоколамске. Но она это сказала, как мне вчера объяснил ее пресс-секретарь Ксения Чудинова, потому что губернатор Воробьев вот за неделю до этих событий обещал, что в течение полумесяца полигон должен быть закрыт. И вот как бы она в Твиттере даже вчера его призывала, чтобы он приехал и снова сказал, что все-таки полигон закроют.
Наша подруга, корреспондент телеканала «Дождь» Сони Гройсман, которая сейчас там тоже находится, в Волоколамске, прислала нам пару записей с людьми, говорящими как раз про самых главных политиков России.
Мы обратились ко всем этим депутатам в президенты, или как их? Кандидатам в президенты. Ответила только Собчак, и все. И она действительно приехала, помогла, подняла этот вопрос.
Заговорили о нас хотя бы. Хотя бы заговорили. Хотя бы, я не знаю, сделают что там, я не знаю. Но знаете, что я одну хочу сказать вещь? Если не закроют помойку, и не дай бог, кто умрет, оно если оставит, может это произойти, мало не покажется. Надо задуматься нашему правительству на эту тему. Народ доведен до крайности. Потому что мы вот давно уже, считая вот это с 22-го, как первый был вот выхлоп вот этого газа, и мы с Ядрова не вылазим, как говорится, и так с людьми, ну, видим в глазах страх и ненависть.
Мы поняли, что телевидение показывает только то, что им надо.
А Ксения Собчак, вот мы, конечно, торопимся, ей большое спасибо. Дай бог ей здоровья. Вот она молодец. Я вообще думала, что, знаете, как из той серии «Золотая молодежь», знаете, как попиарится и все. Нет. Женщина со стержнем. Видно.
Думаете, Путин не знает об этом? Он знает.
А, возможно, не знает. А кто ему
нет, докладывает? Песков сказал, что Путин в курсе.
Сейчас смотришь, как докладывают. Если у нас Роспотребнадзор говорит, что все замеры в норме, то, может быть, так ему и докладывают, что это вот народ тут что-то не хочет жить мирно. А ведь посмотрите, сколько замеров. Не говорят правду. Так, может, и ему докладывают. Это одно. Потом, я считаю, что Путин это все-таки... Глава государства. Ему бы в эти дела вникать? Нет. Это должен наш делать Воробьев. Это должны местные власти. Но неужели кругом должен только Путин этим заниматься? Без него никак. А они-то зачем у нас тут сидят?
Так он же их вообще поставил.
Ну, может быть, и не он. Воробьев, и может быть, и он. А Воробьев своих. Ну, если поставил, значит, наверное, надо спрашивать тогда с них. Не знаю. Все это Путин. Может ли он, бедный, всю эту нашу территорию, все наши свалки держать в уме? Хотя он наш гарант нашего здоровья, гарант Конституции. Наверное, должен.
Тут, конечно, стоит сказать, что Путин-то обратил внимание в середине прошлого года на другую подмосковную свалку под городом Балашихой. Совсем рядом.
Или Балашиха, кому как больше нравится.
Ну, Википедия говорит, что Балашиха, поэтому я буду говорить Балашиха, а ты, Леша, можешь говорить Балашиха. И там же были тоже протесты, там требовали закрыть этот полигон, потому что тоже вонь, тоже невозможно спать. И вопрос был поднят на прямой линии с президентом Российской Федерации, после чего, скажем так, практически сразу после, там были еще некоторые пертурбации, но Воробьев все-таки железной рукой закрыл этот полигон. И с тех пор мусор стали возить на другие полигоны.
Это такая запустилась грёбаная цепь, как можно сформулировать, но это действительно на самом деле показывает, до какой степени у нас и в стране, и в окрестностях вот московского мегаполиса, в частности, насколько же у нас отстает вообще вся мусорная проблема, насколько это все копилось годами, годами, такая вот цепь, сеть вот этих свалок вокруг Москвы, и сейчас это выглядит как Тришкин кафтан, да, как мы помним из классической литературы, когда ты в одном месте зашиваешь, в другом он прорывается. Они, да, закрыли одну свалку с помпой, начали свозить на другие, сбунтовались жители там, теперь вот, ну, хорошо, закроют в Волоколамске свалку, если закроют, да, а куда они будут свозить мусор? Будут свозить мусор, ну, куда-нибудь там...
Ну, пытаются отодвинуть, с одной стороны, подальше от Москвы, с другой стороны, вот мой друг, например, живет под Черноголовкой, у него там дача, и там тоже хотят сейчас делать мусорный полигон,
ну, вот,
а там
будут такой свозить совершенно... из Волоколамска в Черноголовку.
Да, и там совершенно такие девственные, как бы, леса, поля и так далее, и, естественно, местные жители, как бы, говорят, не-не-не, мы вообще-то не хотим, чтобы к нам, ну, то есть, понятно, что никто не хочет, чтобы к ним свозили мусор, и это...
При этом мусорят все, давайте уж будем честны.
Ладно, спасибо, в гостях у нас был Саша Черных, корреспондент «Коммерсанта». Во второй части подкаста попробуем немножко обобщить, закруглить эту тему и поговорить вообще о том, можно ли решить эту экологическую проблему и во что могут вылиться эти протесты. Ну что, перейдем ко второй половине подкаста. В гостях у нас корреспондент издания «СНОП» Игорь Залюбовин, который ездил в Волоколамск тоже. Это не совпадение, но он ездил туда не 21 марта, когда начались вот эти вот активные, прямо активный движ с бросанием снежков в губернатора, а чуть ранее, да, когда при этом, конечно, движ уже был, и потому что протесты, как мы уже сегодня говорили, продолжаются не один день и не один месяц уже против, так сказать, разрастания свалки и против неприятного запаха. Игорь, привет.
Привет, да.
Расскажи, пожалуйста, что происходило в последние несколько недель в Волоколамске и как город поменялся вот в связи с этой протестной активностью, которая теперь выплеснулась на улице?
Я, когда туда приехал, я прежде всего пытался выяснить у местных жителей, когда этот запах впервые появился. Вот. И кто-то говорит, что запах появился там 2 года назад, кто-то говорит, что чуть позже, но основная протестная активность началась, несмотря на то, что запах был последний год, это точно, против него боролась горстка людей, которым это не нравилось, инициативная группа так называемая. Все остальные горожане, они довольно спокойно к этому относились. Я спрашивал там и у таксистов, и просто у местных жителей. Они говорят, ну да, вроде был, вроде он есть, вроде его и нет. И 23 числа произошел выброс сероводорода. Что такое выброс сероводорода?
23 февраля.
23 февраля, да. И люди собрались на митинг. В начале марта прошла серия митингов. Самый крупный собрал 5000 человек. Это
четверть населения
Волоколамска. Это просто... При том, что, как мне рассказывали местные жители, бюджетников не пускали на этот митинг, заставляли их там какими-то другими мероприятиями заниматься, ну, как это обычно бывает.
Ой, слушайте, я тут прям вспомню, я когда ездил на подобные мероприятия в Клин, там тоже есть рядом полигон, и там тоже все жаловались, что все, кто работают в больницах, в школах, что им там запрещают начальству ходить на подобные мероприятия, писать какие-то, даже подписываться под петициями в интернете.
Ну, на, вот интересно, у тебя в тексте мысль о том, что если бы, например, в Москве на митинг на Болотной площади вышло бы четверть населения Москвы, то сколько это было бы людей?
Ну, вот когда ты приезжаешь в город, ты понимаешь в какой-то момент, что все об этом говорят, все этим недовольны, нет ни одного человека, который был бы доволен тем, что в городе, ну, извините, ну, отвратительно просто воняет. И поэтому вот такой протест и случился, потому что, ну, что такое Волоколамск? Волоколамск – это такая подмосковная Анапа, то есть это курортный город, по сути дела, потому что там вокруг дачи, там 20 тысяч жителей зимой, и, как мне объясняли местные жители, что туда чуть ли не 70 тысяч приезжает на лето, но я не знаю, что они имели в виду, конечно, их, наверное, все-таки меньше, но в любом случае в 2 раза больше, то есть 1040 там летом.
Ну, дачники.
Да, вся работа там, она сезонная. И поэтому это такой курортный, расслабленный город, который привык работать летом, не привык работать зимой, но все вы были, наверное, в таких городах. И вот внезапно в городе появляется вонь. И люди это какое-то время терпят, но потом у них больше нет сил терпеть, потому что вонь становится невыносимой, и получается то, что получается. Ну, а что в городе происходит, как изменился город? Каждый человек в это вовлечен, и это вносит свои коррективы. Люди не ходят на работу. Местные предприниматели позволяют, в общем-то, им это делать, и более того, помогают каким-то образом, там, либо финансово, либо припасами. В местных супермаркетах скупают аэрозоль просто в диком количестве, потому что она нужна просто буквально всем. Вот. Я даже пытался цифры выяснить, но цифры так и не успел выяснить.
Дело в том, что как бы это не очень улучшает экологическую обстановку в городе. Такая проблема.
Нет, если бы там воняло бы всегда, то, наверное, там бы уже никого бы не осталось. Воняет там примерно раз в два дня, когда ветер дует на северо-запад. Но роза ветров так устроена, что там чаще всего северо-западный ветер. И поэтому люди два дня отдохнули, и снова начинается вонь. Она может там на несколько часов произойти. Но после этого, конечно, всем плохо. Но это тем, кто в Волоколамске. А я общался еще с людьми, которые живут вот прямо в... может, в полукилометре от свалки.
Тот самый поселок Ядрово, да?
Ядрово, Рождественно, там много довольно деревень. В Ядрово я вот, кстати, не смог ни с кем поговорить, потому что просто не нашел местных жителей, но я думаю, что там все-таки кто-то есть, но вот мне не удалось никого встретить. Я поговорил с жителями соседней деревни, и они говорят мне, что, раз в неделю они стабильно блюют, покрываются сыпью и прочее, что довольно неприятно.
А расскажи, про полигон сам, ты же тоже до него добрался.
Да, полигон сам, полигон довольно-таки большой, я не знаю, как это прикинуть в квадратных метрах, но я думаю, что это несколько футбольных полей. Он из себя представляет. Есть старое тело полигона, которое сейчас вот пытаются закрыть, которое является проблемным. И буквально в 100 метрах строится еще один полигон. То есть там уже выкопан котлован под него, стелится специальный такой материал, который, чтобы не проникало в почву все.
Вот так европейские технологии добрались вроде как, да?
Да, кстати, господин Кудельский, кажется, если я не ошибаюсь, начальник этого полигона, он утверждал, что и на вот старом полигоне там тоже якобы эта пленка лежит.
Что-то как-то не верится им, потому что этот полигон существует с 79-го года, и...
Я его об этом спросил, он привел мне очень веский аргумент, он сказал, что видел краешек клеенки.
Давай тогда про него. Если ты и Кудельскому, к начальнику этой свалки, пропитался симпатией, хотя стоило пропитаться как бы газами, которые источает этот полигон.
Одно другому не мешает в данном случае.
Тем не менее, что он действительно такой приятный человек?
Нет, я не могу его назвать приятным человеком, я могу его назвать очень колоритным персонажем. Господин Кудельский меня встретил, я сам прошел за ворота полигона вместе с автомобилем, который мусоровозом. Вот. Кудельский – это человек с таким очень... когда у людей многодневное похмелье, которое перешло уже просто в нормальное состояние души, и оно вот как бы переходит и на твое внутреннее состояние, и на твое внешнее, и вот он ходил и разговаривал по телефону бесконечно и ругался с кем-то матом, вот просто, не то, что он вставлял матерные слова, он просто разговаривал матом, вот, и потом к нему в какой-то момент я подошел, вот, и он встал, он мне говорит: «Как вы меня все заебали, чего вы сюда ходите, дайте мне работать спокойно», и вот он ворчал, говорит: «У меня жена посмотрела, что там про меня написали», она говорит: «Да это охуеть вообще», вот, и в общем он очень переживает, что про него пишут, перевирают все его слова, я говорю: я вам просто обещаю, что я напишу ровно так, как вы, ровно все то, что вы мне расскажете».
Кроме матов.
Да, и сердце его растаяло почему-то, удалось мне его убедить, примерно через полчаса, вот, он говорит: «Ладно, пойдем», и на самом деле, мне кажется, растопило его сердце то, что я начал тоже так довольно эмоционально, матерно ему объяснять, что говорю: «Слушай, вы хотите как-то, рассказать про то, что, вас-то тоже, наверное, это все забыло?» Вот. И вот как-то в таком ключе он как-то понял,
представляет беседу.
Да, я просто имею навык такой.
Здесь еще одно лирическое вступление вспоминаю. Очень часто у меня есть любимая история, когда коллега Жигулев, спецкор «Медузы», звонит бывшей солистке группы «Ленинград» Алисе Вокс и говорит: «Алиса, здравствуйте, помните, мы с вами в Риге арбуз ели?» А тут как бы другой подход.
Да. В общем, он как-то меня понял и говорит: ладно, пойдем». И вот мы поднялись на второй этаж, там такая очень тоже атмосфера колоритная. И вот мы сели, и он мне начал рассказывать про какие-то абсолютно невероятные вещи, и я думаю, я же обещал его процитировать, и будет даже как-то неправильно свои мысли вставлять, что это выглядит дико. Но просто этот человек абсолютно свято уверен в том, что на этой свалке можно построить настоящий рай.
Но по голландской технологии ведь полигон накрывается потом полностью специальным текстилятом, бентонитовые маты идут, да, то есть которые не пропускают выхода вообще наружу ничего. Они не запускают внутрь влагу, То есть они полностью, он будет герметичен. И вот весь газ, который будет скапливаться, он будет весь выкачиваться. То есть поэтому вот этому, по этому защитному слою, да, так он засыпается все это грунтами, все это засеивается, и получается просто зеленый объект с травой, с деревьями, все красиво, все реально. И вот мы хотим, да, в наших планах именно сделать действительно что-то полезное. Потому что вот правильно, я вот с местными жителями общаюсь, да, они говорят правильно, когда наш ребенок потом спросит, да, спустя 20-30 лет, пап, мам, а что вы сделали, что мы вот живем в таком говне, извиняюсь за выражение, или мы как-то улучшили, да, нашу жизнь, наш обиход.
Потом, после этого, он говорил про очень много разных планов, про то, что можно каким-то образом с помощью этого газа вырабатывать электричество, электричество подавать на город, и город будет питаться от свалки, и вырастут какие-то прекрасные отели на территории полигона.
Ну, вообще, тут надо отметить, да, что полигон в данном случае... Ядрова и большинство всех остальных полигонов – это частные компании, которые арендуют землю, насколько я понимаю, у властей области той или иной, и ее используют для утилизации мусора, при этом берут деньги у тех, кто привозит туда мусор.
Но опять же, что такое утилизация, да, если мы говорим о полигонах, большинство полигонов у нас в России...
Складирование мусора.
Складирование мусора, да, причем в большинстве случаев это свалка. И раз уж ты сказал про то, что это действительно частные... Большинство полигонов, конечно, управляются какими-то частными компаниями, которые так или иначе связаны с местной властью все равно. Например, генеральный директор ООО «Ядрово», который управляет этим мусорным полигоном.
Угу, господин Сулимов.
Господин, да, Алексей Сулимов. Он бывший первый заместитель главы Волоколамского района по ЖКХ. Поэтому обычно это все... переплетается как-то. Я помню, как мне рассказывали жители другого подмосковного города Клина, у них там тоже рядом есть довольно отвратительная большая свалка, тоже очень колоритно выглядит, и тоже там пахнет невыносимо этим газом. И они мне говорят, ну вот там за кубометр мусора они берут 1300 рублей. Приезжает машина, это там 50 кубов. Да, в день, если приезжает там по 800 машин, по 700, как они считали, а у них там прям из местных жителей какой-то патруль стоял на въезд в эту свалку, они считали, сколько приезжает мусоровозов. Ну вот прикиньте, какие это деньги.
Ну мы опять возвращаемся к тому, да, что мусор-то все равно появляется, да, все его на помойку каждый день относят по пакетику.
Вообще я считаю, что прежде чем говорить о том, как стоит властям сортировать мусор, надо вот на себя посмотреть. Как давно, Лёша, ты последний раз батарейки выкидывал туда, куда их нужно выкидывать, а не в свое мусорное ведро?
Ну, честно говоря, вот я особо этим не морочусь, хотя вспоминаются истории, да, как бы в домах, так сказать, образцового содержания, в хороших подъездах обычно стоит ящик для батареек.
У нас такое поставили, когда я жил на Соколе, ну, если не считать, что в том подъезде мне колеса пробили на велосипеде, там в какой-то момент появилась бутылка из-под 5-литровая баклаха воды, и там было написано: «Уважаемые соседи, вы знаете, что одна батарейка отравляет квадратный километр почвы. Пожалуйста, давайте вы будете сюда все складывать». И я принес специально накопленную, кстати, ради этого гору батареек. Я к тому, что теория малых дел, друзья, давайте хотя бы постараться... Ну уж не рассортировать мусор, по крайней мере, батарейки не выкидывать вот в унитаз.
Ну я прям не совсем разделяю это прекраснодушие коллеги Берга, но в целом, да, у меня есть тоже довольно, их становится все больше, скажу так, друзей и родственников даже, которые занимаются, стараются заниматься раздельной, так сказать, утилизацией мусора, выкидывают пластиковые бутылки в один пакетик, а железные в другой.
Вспоминается такой полумем, когда, вот, значит, у нас в Москве же есть, иногда изредка попадаются якобы пункты раздельного сбора мусора, где на фасаде вот этой урны есть секция для бутылок, для стекла, для чего-то там еще, отдельные дырки, а потом смотришь за этот фасад, и там просто одна большая урна, в которой все это собирается вместе.
Ну, надо еще сказать, что я понял, почему я не могу так сходу ответить на твой вопрос про батарейки, потому что дело в том, что я не помню, когда я последний раз пользовался вообще батарейками.
То есть... просто ты не пользуешься диктофоном, потому что...
Потому что он есть у меня в телефоне.
Отлично, хорошо. Хорошо.
Ну что ж, это была «Медуза в курсе». Алексей Пономарев, Евгений Берг. В гостях у нас сегодня был Саша Черных из «Коммерсанта» и Игорь Залюбовин из «Сноба». Подписывайтесь на подкасты «Медузы». Не забывайте, пожалуйста, нам ставить оценки в iTunes, звездочки. Там можно отматывать вниз экрана и ставить звездочки 5 штучек. Мы тогда ползем вверх в рейтинге, и это помогает другим слушателям обнаружить наши подкасты. А также оставляйте комментарии о том, что вам нравится и что не нравится. И тогда коллега Берг наверняка пересмотрит свои взгляды на жизнь. Спасибо студии Gentle Music, которая традиционно приютила нас. Слушайте нас, пожалуйста, через неделю.
И помните, чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят.
Мусорный ветер, дым из трубы, плач природы, смех сатаны, а все от того, что мы любили ловить ветра и разбрасывать камни. Дым на небе, дым на земле, место людей, машины, мертвые рыбы, высохшие реки, свободные.